РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И сегодня мы говорим об очень интересном страхе. Мы говорим о страхе неправильного выбора. Страхе сделать выбор, сделать его неправильно, ошибиться. Этот страх мы будем препарировать с Вячеславом Смирновым, психологом и гипнотерапевтом, с Александрой Архиповой, антропологом, кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником ШАГИ РАНГИКС, доцентом Центра типологии семиотики, мотики, фольклора РГГУ. И Марии Любимцевой, SMM-менеджер, копирайтер, человек, который работает с информацией, с аудиторией, но считает себя носителем страха и говорит о себе, что не может выбрать, куда пойти вечером, пока не подбросит монетку. Друзья, почему мы вообще думаем о том и так много тратим сил и энергии и размышлений о том, как сделать выбор? То есть какие глубинные мотивы у человека заставляют его разбирать различные варианты, взвешивать и искать некие оптимально или идеально?
Нужно понимать, что выбор – это всегда не только приобретение, но и возможность потери. И совершенно естественно, что мы не хотим ничего потерять, мы не хотим рисковать. Сама такая вероятность что-то потерять, что-то важное для нас, она, безусловно, вызывает и внутреннее напряжение, и тревогу. И именно это, в общем-то, является таким стопором при принятии какого-то решения. Также нужно учитывать, что, как правило, по эмоциональной интенсивности мы гораздо сильнее переживаем потерю, нежели приобретение. И вот память об этом, возможных ситуациях, когда мы, как нам кажется, сделали неверный выбор, она проявляется, и это все затрудняет в дальнейшем выбор.
А какой выбор бывает более точным? Выбор эмоциональный или выбор рациональный?
Ну, когда мы говорим про эмоциональный выбор, наверное, мы здесь предполагаем, что у нас есть доступ к нашей интуиции. То есть, когда мы, скажем так, следуя какому-то внутреннему голосу, внутреннему порыву, импульсу, мы принимаем вроде как единственное верное решение.
А на самом деле?
На самом деле, вообще надо договориться, о каких вещах мы говорим. Потому что вот есть знаменитейший средневековый пример. Так называемая дилемма рыцаря. Значит, прекрасный рыцарь едет по лесу, и тут внезапно он видит, что на полянке справа прекрасная дева отбивается от 10 разбойников. И согласно кодексу рыцаря, он должен немедленно эту деву спасти. А на полянке слева крайне разъяренный дракон уже почти докушал его любимого друга рыцаря. На помощь кому он должен броситься? Кого бы он ни спас, второй погибнет. И это известная такая классическая позднесредневековая штука, показывающая ситуации безвыходные, в которых выбора нет, потому что как бы он ни выбрал, все равно он будет страдать. Но если я правильно понимаю, мы сегодня собрались разговаривать не о выборе благородного рыцаря, девы в беде или друг, скушенный драконом, а мы сейчас разговариваем о проблеме пойти в бар пить пиво вечером или пойти в театр. И как бы это выбор другого уровня. И действительно, я знаю, что существует какое-то количество людей, которые страдают такими микрофобиями, при котором очень трудно решиться, поехать слушать интересную лекцию или остаться дома почитать книжку. То есть, как бы выбор, он равноценен. И главным образом, вроде бы, какой бы ты вариант ни выбрал, никто от этого не страдает. Но при этом все равно люди очень сильно мучаются, пытаясь принять решение, и не могут.
Мне кажется, здесь проблема не в том, чтобы почитать книгу, попить пиво или еще что-то. Наверное, я согласна с мнением психолога в том плане, что я потеряю что-то. То есть я, видимо, потеряю какие-то эмоции. То есть выбирая между двумя спектаклями, на которые я хочу пойти, я очень долго думаю и всегда бросаю монетку. Монетка у меня с собой всегда лежит в кармане. Вот, и также дело касается выбора, пойти мне с этим таким же мне приятным человеком или с этим. Но мне кажется, что у него сегодня не очень настроение, а там состав актерский, наверное, не очень будет. Или я не знаю, какой там будет актерский состав. И, видимо, я действительно, наверное, боюсь потерять положительные эмоции, недополучить их.
Друзья, как вы догадались, включилась Мария, которая является носителем страха, да, и сразу начала нам рассказывать про то, что действительно ситуация довольно усугубленная, да, то есть вы всегда бросаете монетку, вы всегда боитесь брать на себя ответственность.
Получается, что так.
Так много людей делают, правда, много. И главным образом, на самом деле, если мы это переформулируем, речь вообще не идет о страхе. Речь идет о выборе, где выигрыш больше эмоциональный для вас. Это не страх, это просто желание приобрести лучший выигрыш эмоциональный. И в данном случае просто, ну, как бы трудно сделать выбор. Так много очень людей поступают в культуре, где, в принципе, много есть равноценных выборов. Так не всегда и не везде.
Правила в психологии выделяют вот в ситуации, где есть некое такое внутреннее противостояние, а в ситуации выбора выделяются три возможных варианта. Это первый, когда приходится вот выбирать между равнозначными объектами, то есть когда они одинаково привлекательны.
Тогда нужно доказать для себя, что они равнозначны сначала, да? То есть ты должен для себя сказать, да, это вот мне кажется, все равно начинается с того, что ты анализируешь, эти два объекта равнозначны, а вот или вот этот предпочтительный там по трем пунктам.
Ну, вот сложность именно в том, в той ситуации, когда действительно эти объекты
действительно
одинаково привлекательны.
Ситуация.
Да, вот опять же такой классический пример с буридановским осликом, когда между двумя стогами сена он вынужден был выбрать, какому пойти поесть. Ну а поскольку они были на одинаковом расстоянии, одинаковы по, так сказать, размеру, проблема оставалась настолько серьезной, что он даже рисковал умереть с голода. Вот. Второй вариант – это когда объект нас привлекает и отталкивает одновременно.
Дайте пример такой бытовой, с которым...
Ну, допустим, нам предлагают...
Что, простите? Визит к тёще?
Визит тёще?
Ну, насколько он привлекателен, большой вопрос.
Обиделись сейчас мамы девушек.
Ну, стандартный пример – это, допустим, какие-то сомнительные финансовые операции. То есть нам предлагают какие-то большие проценты, если мы сделаем вложение. Но при этом мы понимаем, что, скорее всего, за этим есть что-то вот не совсем...
Например, купить квартиру в доме на стадии строительства.
Да,
да, вроде бы
все
же
пример.
Законно, да?
Да,
но
ты при этом
понимаешь, что...
есть риск, что... На стадии строительства как раз проект будет заморожен.
Или уйти, перейти на работу, где предлагают гораздо больше денег, чем вы получаете сейчас, но вы понимаете, например, что этот проект может закончиться через 2 месяца, и вы останетесь без старой работы с меньшей зарплатой и без новой.
Отличный пример.
Тоже
да.
Такое.
И третий вариант – это когда...
Мария, так бывает с вами?
Мы попали, вопросов...
Примерами мы попали в вас сейчас?
Вопрос о покупке квартиры пока передо мной не вставал, но самые такие мелкие операции банковские, там, купить эту кофточку или другую, вот это вот очень большая проблема, потому что у меня как бы хороший вкус, я знаю, что мне подходит, но у меня всегда есть два, у меня нет чего-то одного. Я не могу, мне обязательно в фокусе появляются два привлекательных предмета.
Это
я между ними
кейс.
Не могу выбрать.
Это первый кейс, про который говорил Вячеслав, когда равнозначные предметы.
Да.
Вот мы, посмотрите, на
одинаково
самом деле очень важный
просто
одинаково привлекательный предмет. Две кофточки – это одинаково привлекательные предметы.
Тогда вопрос, как при этом не позвонить 5 подругам, не скинуть фотки 10 друзьям?
Мы сейчас перейдем к тому, что делать. Мы сейчас пока с вами классифицируем. Да? Вот мы выделили два кейса типовых, да, равнопривлекательные предметы, кейс с кофточками, да.
Кейс с работы тоже
кейс
очень хорошо подходит.
Да, кейс с работы – это вторая ситуация.
Привлекает и отталкивает.
Да, привлекает и отталкивает, потому что привлекает, например, перспективами дохода, отталкивает тем, что ты понимаешь, что-то вот в этой компании вот все время у них такие проекты краткосрочные.
Да, какая-то нестабильность,
есть какая-то нестабильность, так? Второй кейс. И третий какой?
И третий кейс – это когда приходится выбирать, скажем так, из двух зол меньшее. Ну, то есть ситуация, когда вот
когда
один...
и так зло, и так...
Да,
это
да,
то,
да.
Что нам как раз то, о чем рассказывал Александр.
Дилемма рыцаря.
Да, да, и плохо и так, но нужно выбрать меньше.
А давайте попробуем вытащить из нерыцарской современной жизни пример, когда у кого были какие ситуации с двумя меньшими злами? Или вы, может быть, наблюдали в ваших
пациентах? Есть замечательная книга и фильм «Выбор Софи». Совершенно жуткая про женщину.
Напомните нам, пожалуйста.
Про женщину в концлагере, у которой 2 детей, и которая предлагает убить одного ребенка, оставить другого. Она должна выбрать кого.
Ну, да, это такой же прям маргинальный, чудовищный пример. Наверное, есть какие-то примеры более повседневные, менее, наверное.
Более безобидные.
Да, да, менее
кому отдать долг?
Кому отдать долг? Например, да, когда задолжала 7, выбираешь, кому же отдать долг. Или кому, например, помочь, да? Или кому поехать? К теще поехать или к другу, который тоже давно тебя ждет и
да, и при этом и тот, и другой случай, если не приедешь,
да,
может
он,
обидеться.
Он обидится.
И вот чья обида для вас будет горше?
Вот я прям сейчас, знаете, что прямо на себе это почувствовала, на своей шкуре. Я думала до начала нашего разговора, я думала, что у меня такой проблемы не существует, потому что я всегда выбираю эмоционально либо рационально. Вот, но как-то для меня выбор все равно либо эмоционально, либо рационально очевиден. А сейчас мы посмотрели примеры, я понимаю, что ой-ой-ой, наверное, мне было бы тоже непросто. Хорошо. Итак, есть 3 типа.
Mm-hmm.
И вы знаете, как в каждом из этих типов
мучительного выбора себя правильно вести?
Ну, по возможности, потому что здесь нужно все-таки разделять, потому что есть ситуации, когда, ну, вообще выбор, принятие каких-то важных решений, это, наверное, наша повседневность. То есть мы ежедневно, каждый решает что-то для себя важное. Ну, разный масштаб принятия решений.
Так.
И мы с этим прекрасно справляемся. Но бывают ситуации, когда в силу определенных особенностей конкретного человека, например, у него высокая личностная тревожность, он может, для него проблема выбора может стать действительно серьезной, такой, серьезным препятствием. То есть это уже, в общем-то, речь идет о определенной такой, наверное, патологии.
Ну, то есть не могу выбрать, и поэтому парализован и ничего не делаю.
Да, и при этом не в каких, не только в важных решениях, которые, наверное, ну, для всех могут создавать проблемы, но именно в повседневности. То есть там... Как нарезать торт, в случае, если там, допустим, гости пришли, чтобы никого не обидеть, чтобы равные дольки торта были, кусочки нарезаны. То есть человек может переживать по этому поводу, и из-за этого может просто стоять...
Это правда такое бывает?
Да, это такие примеры есть.
Мария, ну давайте сейчас мы с вами попробуем вытащить какие-то ваши конкретные примеры, когда страх выбора мешал вам развиваться, мешал вам действовать, и попросим Александру и Вячеслава разобраться с этими примерами, дать какие-то рекомендации. Но параллельно прошу вас, дорогие эксперты, объясняя природу этого страха, да, потому что нам очень интересно всегда покопаться, да, откуда на самом деле страхи растут.
Может быть, тогда начнем с этого самого элементарного, вот это, когда помощник – это монетка во всех бытовых вопросах, как с этим бороться, как мне научиться нести ответственность за свои поступки и не полагаться в выборе на своих близких, на своих друзей, как уже наконец-то начать быть взрослой, самостоятельной девочкой в элементарных вопросах.
Ну, для начала вот этот прием с монеткой, это, в общем-то, хорошее решение.
Ого.
Понятное дело, что это не устраняет некую первопричину, по которой вы тревожитесь, и вам сложно осуществить выбор. Но, тем не менее, для себя вы выбрали, на самом деле, хороший прием, который позволяет вам определиться. То есть вы снимаете с себя личную ответственность за выбор на некую там, ну, внешнюю силу, на судьбу, на провидение, там,
кстати,
на свое
подсознание. Кстати, еще и шар судьбы очень хорошее приложение. Когда нажимаешь, и шарик отвечает. Тоже очень хороший способ.
Кому вы отдаете свою жизнь? Так, хорошо.
Ну, в вопросе выбора, да, какую кофточку приобрести, я думаю, это вполне уместно. А более того, я могу вот привести пример. Один из, скажем так, президентов крупнейшей корпорации, не буду называть какой, ну, славился таким великолепным умением всегда делать правильный выбор. Правильный выбор – принимать верные решения. Настолько, что его прям считали каким-то волшебником. Ну, всякий раз после очередной удачной сделки его спрашивали, как у него это получилось. Ну, он это говорил ноу-хау. Вот, но прошло время, он естественным образом постарел, и пришло время, так сказать, передать бразды правления преемнику. И тот, опять же, поинтересовался, ну, может быть, сейчас все-таки вы откроете этот секрет, как вам удается это сделать, вот, принимать верные решения. А он подумал и сказал...
Генератор случайных чисел.
Да, фасоль.
Что такое фасоль? Генератор случайных чисел,
да,
подкидываешь.
Да. Он просто всегда говорит, я всегда ношу в своем кармане пиджака горсть фасоли. Я запускаю руку, когда мне нужно принять решение там, где есть неочевидность. И если я вынимаю четное число фасолин, я... Ну, мой ответ – да. Если нечетное, мой ответ – нет.
Так, то есть... Александр, объясняйте мне, пожалуйста. То есть это работало, да?
Да, безусловно.
Вы, Александр, сразу считала, о чем идет речь, да, сказала, что генератор случайных чисел.
Известные примеры с генератором случайных чисел.
Объясните, пожалуйста. Это что, просто на больших числах так работает?
Это работает на больших числах. Потому что, на самом деле, он мог ставить какие угодно визы на любые решения. Просто, согласно статистике, через какое-то большое количество решений было понятно, что там примерно половина будет правильных, примерно половина будет неправильных. Вот и все. Запоминаются правильно, и поэтому все считали его хорошим менеджером в этой байке.
Да, все верно.
И на самом деле в этой истории гораздо интереснее другое, что на самом деле люди довольно часто в своей обычной повседневной жизни очень любят перекладывать решения на некоторую внешнюю силу. Например, многие люди мне в интервью рассказывают, что когда они там потеряли, например, они торопятся дома, там потеряли ключи или носки, и они не могут, вот они ключи были только что, они исчезли. И они говорят, Калерия, Валерия, поиграй и отдай.
Ой, я слышала очень много про разных. Есть разные вот эти женщины с разным именем, отчеством.
Это самое популярное. Я про нее тоже слышала.
Вот. Ну, там как бы это, естественно, восходит к старой такой общеславянской обращению к нечистой силе «Черт, черт, поиграй и отдай». Но дело не в этом. Дело в том, что в этой истории мы... Смотрите, ситуация нормальная. Мы сами, идиоты, забыли, куда положили ключи. Или там не видим носки. Но в этой одной простой фразе мы перекладываем ответственность на некую Калерию Валерию или на любых других несуществующих воображаемых персонажей. Она взяла, и она с этим играет, и мы просим отдать.
Мы как бы отпускаем свое сознание в это время,
мы
да?
Мы как бы перекладываем ответственность за то, что мы такие лузеры, ключи не видим.
Я понимаю, почему мы потом ключи находим?
Видимо, потому... Многие мне рассказывали, что поскольку они это произнесли, ключи там немедленно нашлись. Потому что, видимо, в этот момент мы расслабляемся. Угу. И поскольку мы очень напряжены, обычно происходит ситуация, когда вот я опаздываю на подкаст, и мне нужно срочно найти ключи, например. А как бы мы очень сильно напряжены, мы фокусируемся. Мы эту фразу произнесли, напряжение упало, и как-то мозг расслабился, и вот мы видим ключи, лежащие на самом видном месте. И нам кажется, что Калерия Валерия
хорошо.
Нам их вернула.
Здесь есть, механизм понятен.
Это
здесь...
тот же самый механизм. Подкидывая монетку, мы как бы даем право решать не нам. И поэтому какой бы выбор ни был принят, зеленая кофточка или розовая, все равно как бы нам становится это хорошо.
В момент выбора.
Ну да, после него, да.
Ну вот в момент после выбора, да. Мы потом... Почему? Потому что мы отпустили ситуацию, кто-то за нас сделал выбор, да, сказал, Машенька, бери зеленое уже, да, успокойся, зеленое ты сегодня берешь, да. И в этот момент у нас Маша расслабилась и счастлива. Но проходит неделя. И любимая подруга Маша говорит, Маша, ты сошла с ума? Ты в этой зеленой кофточке выглядишь ужасно, говорит добрая подруга. В гроб кладут краши, как ты в этой зеленой кофточке. И тут что происходит с Машей? Она разочарована неправильным выбором, да? И она запомнила, что у нее был опять опыт, в ее жизни произошел неправильного выбора. И испугалась еще больше.
Слава богу, у меня нет таких подруг.
Ну, именно
да, прямо возникает вопрос,
смотрите,
насколько стоит в своем окружении держать таких подруг. Убила,
смотрите,
да.
В этом вашем примере есть некоторые... в моих примерах и в примере Маши, здесь присутствующей, есть воображаемый агент, который выбирает монетка или судьба, или Калерия Валерия. Mm-hmm. В ваших примерах есть реальный человек. Так вот поэтому-то мы предпочитаем наш доверять выбор нереальному человеку, который может через неделю...
Да нет, ей монетка, она по монетке себе какую-то зеленую кофточку выбрала, а потом уже через неделю поняла в реальной жизни, что без всякой монетки, что кофточка отвратительная.
Ну и что, ты выбрала все равно монетка?
Ну, насколько...
Подруга элиминируется, а монетка выбрала, не вижу проблемы.
Просто, насколько я понимаю, у Марии, собственно говоря, проблема-то заключалась в том, что она знает точно, что и зеленая кофточка, и синяя ей одинаково идет. Она в этом уверена. Но проблема в том, что обе кофточки одинаково хороши, она не может себе позволить, например, купить обе сразу.
Согласна с вами. А вот на карте лимит. И я,
да,
мне нужно уйти
этом...
с покупкой из магазина,
конечно,
обязательно.
Правильно, это выбор, конечно, две кофточки купить. Ну, конечно, это бесспорно.
Критика подруги, я думаю, что она просто здесь не возникнет.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Я понимаю, как можно переложить ответственность на фасоль, на Калерию Валерию, в случайного человека, вот этого валенок, который ты кидаешь, там, когда гадаешь на суженого, ряженого и вот прочее. Вот эти бессмысленные ритуалы, на которые мы поручаем ответственность за выбор. Но когда ты в результате через некоторое время понимаешь, что выбор был неправильный, что дальше происходит? Ты же загоняешь себя в угол, потому что ты доверялся монетке или фасоли. Монетка и фасоль тебя подвела, да? То есть инструмент больше не работает. Так получается, ну, ведь? Или как? Объясните.
В этой ситуации мы будем винить кого угодно. Мы можем просто пойти в магазин покупать картошку без всякого проблемы выбора. Мы пошли, купили картошку, потому что нам посоветовала прийти в этот магазин подруга. А если картошка плохая, мы будем также подругу винить. Ну, то есть как бы ваш пример, он годится на все абсолютно.
Хорошо. В любом случае, это никак не исцеляет страх неправильного выбора. Выбора, да, и каждый раз ты будешь думать, что я могу по-прежнему, я не доверяю своему мозгу и своим чувствам, чтобы сделать правильный выбор.
Мне кажется, здесь важно просто на уровне какого-то мировоззренческого отношения принять тот факт, что вот ошибки в нашей жизни, они важны и необходимы. Это условие для нашего развития и роста. Но не будет так, чтобы мы прожили жизнь безошибочно, однозначно. То есть каждый раз мы все равно анализируем, почему мы сделали, как нам кажется, неверный выбор, почему мы ошиблись. Мы что-то из этого для себя извлекаем. И в следующий раз в аналогичной ситуации мы сделаем, как говорится, выбор с поправкой.
А, то есть получается, смотрите, что получается, да? Вот как получается, что я боюсь сделать неправильный выбор. Потому что если я сделаю неправильный выбор, касается это жениха, работы, квартиры, кофточки, еды на завтрак и так далее, я буду к себе строг, да, я буду считать, что я неудачник, я сделала неправильный какой-то шаг, да,
У меня нет права ошибаться.
Да, не, у меня нет права ошибаться.
Это вообще-то эволюционный механизм.
Да, а вы переворачиваете все, вы говорите, это окей, ты должен ошибаться, потому что если ты не будешь ошибаться, не будешь развиваться. Так правильно вашу мысль понимаю?
Да, все верно.
С точки зрения макро...
Александр, а вы как считаете?
С точки зрения макроэволюции необходимо ошибаться, чтобы вид учился на ошибках. Но с точки зрения конкретного индивида, эволюции у нас зашито умение делать выбор очень быстро. Мы должны делать выбор.
А расскажите поподробнее, пожалуйста,
появляется
об этом.
Появляется на горизонте лев, мы должны быстро предпринимать, делать выводы, в какую сторону быстрее бежать. Или вообще лезть на дерево, или прыгать в воду, или вообще что делать. И эволюция толкает нас на то, что весь выбор, который мы делаем, он важен. Поэтому, когда мы начинаем выбирать, у нас происходит выброс адреналина, на самом деле. И потому что, и, соответственно, если мы...
Даже если мы выбираем всего лишь кофточку.
А вот это вот интересный вопрос, потому что тот вопрос скорее к эволюционным психологам, насколько выбор адреналина при выборе кофточки сохраняется. Но при ситуации реальной какой-то выбора плюс угрозы, выброс адреналина очень сильный. И эволюционно мы должны как бы быстро принимать решения. Если мы при выборе, мы начинаем сильно нервничать, потому что от этого решения зависит многое. Тут недавно я прочитала статью про эксперимент над нашими двоюродными братьями-шимпанзе, которым предлагали выбор. Эксперимент по выбору. Им предлагали невкусное, ну, то есть не очень любимое ими яблоко и любимые ими бананы. А проблема была в том, что они должны были сначала их доставать из ящиков с простыми механизмами одинаковыми. Они, естественно, убирали любимые бананы. А потом они условия эксперимента усложнялись, и чтобы добыть, если они выбирали банан, им приходилось строить очень сложную конструкцию, при которой они этот банан могли выковырить из ящика.
Трудиться больше.
Да. А яблоко они доставали с той же легкостью. В какой-то момент они предпочитали по-прежнему банан, но им приходилось предпринимать очень много усилий для добывания банана. И в какой-то момент несчастные шимпанзе начали сильно нервничать, когда усилия по добыванию банана стали очень большими, и они начали останавливаться, чесать затылки и думать, а не пойти ли нам нажраться этих вообще яблок? И, как сказать, скрипя зубами, отворачивались от бананов и шли к яблокам, недовольно урча. И как вот этот выбор вводил их в некоторое состояние стресса. И это, на самом деле, важная история, потому что...
А почему она важная?
Потому что у вида Homo sapiens, вид Homo sapiens всегда и постоянно сталкивается с ситуацией, необходимостью ситуативно сделать быстрый выбор, который может привлечь за собой очень высокие риски для жизни. Поэтому эволюционные психологи, антропологи так любят проводить эксперименты с людьми, которым предлагается играть разные игры и выбирать между равнозначными вариантами, и смотреть, как у человека там адреналин срабатывает, как он там потеет, как у него сердцебиение ухудшается и все прочее.
Друзья мои, мне кажется, что сама жизнь проводит над нами бесконечный, беспощадный эксперимент, да, там, быть богатым или быть здоровым, да, жениться на красивой или на умной, идти на работу любимую или высокооплачиваемую, да, мы же всеми находимся, получается, вот в этом эксперименте, разве нет?
Ну, а почему нельзя, например, совместить любимую работу?
Конечно, прекрасно быть богатым и здоровым, богатым, друзья, здоровым. Это бесспорно.
В идеальном мире, да.
Противоречие здесь как таковое, оно больше в голове.
Давайте поговорим вот что.
О голове.
Смотрите, но все равно, друзья, мы живем в реальном мире, в котором мы каждый день, продирая глаза, мы уже оказываемся в каком-то там выборе, да, при каком-то выборе. Почитать книжку вечером, посмотреть кино или, наконец-то, пыль вытереть, да? Поехать машину на мойку отогнать или все-таки с ребятами поболтать, там, пиво попить. Все равно мы все время в выборе. Это неизбежно, мне кажется, да, и я согласна с вами, дорогие эксперты, присоединяюсь своим журналистским слабым голосом к вашему экспертному мнению, что именно выбор заставляет нас эволюционировать, развиваться. Но все-таки давайте попробуем сформулировать шаги, как правильно сделать выбор, когда есть возможность подумать. То есть не когда уже рефлекс выработан, лев, надо бежать, да, а когда нужно подумать. Условно говоря, там, 3 шага, там, или 4 совета от каждого из вас, как правильно сделать выбор? Ну, вот прям методикой какой-то.
Ну, первый шаг – это, конечно, сбор информации. Потому что наши страхи, они чаще всего подкрепляются, поддерживаются.
Какой информации? О предмете,
Да, предмет, объект выбора, самой ситуации. То есть, собственно говоря...
Ну, как это сделать? Методологически табличку начертить какую-то на столе? На
здесь все средства хороши. Можно буквально разделить там лист бумаги на 2 половины и записать, например, как изменится моя жизнь, если я сделаю этот выбор, ну, приму одно
Но
решение.
Но без иллюзий, да? То есть написать и плюсы, и минусы для каждого.
Да, конечно.
Варианта.
Более того, можно даже есть такая методика, называется как Декартовые координаты.
Это что такое, расскажите?
Это как раз метод, который позволяет, ну, скажем так, максимально исследовать вот эту ситуацию выбора, для того, чтобы все-таки принять нужное решение. То есть, когда мы все вот эти возможные плюсы и минусы, в зависимости от того, примем мы это решение или наоборот, мы какой-то вариант мы не принимаем решение, мы исследуем все возможности, что получится в результате. Принимаем мы, не принимаем тот или иной шаг.
То есть, первое, мы расчертили, написали честно плюсы и минусы каждого варианта.
Ну, вообще, на четыре части мы делим лист бумаги. В первой части мы пишем...
Слева вверху.
Да, да. Угу. Допустим, все плюсы, которые мы получим, если мы сделаем вот этот
вариант
выбор.
Вариант
А, да. А далее мы прописываем, какие минусы произойдут.
Где прописываем? Вверху справа?
Ну, можно ниже.
Вверху справа.
Ну, вверху справа, да.
Да, мы пишем приобретение.
Да.
Угу.
Наоборот, потери.
Потери.
Да, приобретение
слева
у нас были
написали
слева, да.
Вверху приобретение, справа вверху написали потери. Угу. Так.
А, соответственно, внизу, справа и слева, мы пишем, что произойдет в нашей жизни, если мы не сделаем этот выбор.
То есть вариант Б.
Да. Угу. То есть, что хорошее произойдет или сохранится, и что плохое произойдет или, напротив, как бы не возникнет в нашей жизни.
Например, Маша принимает решение, брать ли ей ипотеку, да? И вот она пишет слева вверху, у меня будет свое жилье, я не буду платить за съемную квартиру, mm-hmm. там, не знаю, я выберу район, в котором хочу жить, да?
Mm-hmm.
Справа вверху она пишет, что я все равно не могу себе позволить сейчас квартиру в хорошем районе, где я снимаю, поэтому я буду жить в плохом районе.
Да, мне придется себя серьезно ущемлять.
Ущемлять, потому что нужно выплачивать плане, ипотеку, да. Ну, там что-то еще, да? Mm-hmm. Если Маша не покупает эту квартиру, mm-hmm. да, то что она слева в плюсах, она пишет себе, внизу пишет в плюсах, что она живет по-прежнему в своем хорошем районе, где она снимает квартиру, mm-hmm. у нее там хорошая соседка, что-то еще, да?
Ну да, какие-то бонусы.
А справа внизу она пишет, что она будет переплачивать по-прежнему,
да,
платить деньги чужому дяде,
да.
И, так сказать, не обрастет она своим приданным,
да, и ситуация как бы остается на том же
хорошо,
месте.
Хорошо, вот она нарисовала себе этот квадратик, что ей нужно дальше сделать? Сразу принимать решение или подождать, или что?
Уже по факту, когда
или баллы
она...
проставить какие-то?
По факту, что она максимально исследовала данный вопрос, у нее уже может возникнуть более ясное
ощущение.
Понимание, к какому варианту выбора у меня склоняется, я склоняюсь.
А возникнет Маша или Сяна Монетка подрастет? Я подозреваю, что Сяна Монетка подрастет.
Конечно, в первую очередь.
Эти упражнения, они бессмысленны.
Я тысячу
Ух
раз
ты.
Делала это упражнение.
Люблю, когда эксперты спорят. Александр, почему бессмысленные? Давайте.
Ну, потому что как бы эти упражнения, на самом деле, вот вы сейчас вербализовали, то есть проговорили все то, что как бы любой человек делает, как бы проговаривает в голове, когда думает, приобрести ли ему квартиру в ипотеку.
Ну, знаете, что по-разному бывает. Бывают импульсивные желания.
Бывает импульсивно, на самом деле...
Ставка 9%.
Импульсивность означает, что на самом деле просто человек это делает быстро. Вопрос это в скорости, а не вопрос в том, что он не думает. Но это то, что вы сейчас продемонстрировали, это рационализация мышления. Ну а дальше вот есть выбор, он не одинаков. Два варианта, брать или не брать, они не одинаковы. И Маша все равно подбросит монетку, потому что она видит возможности. Маша не глупа совсем, она и мысленно может эту табличку составить. Это ни к чему не ведет, потому что вопрос не в том, что она рационально понимает, какой вариант, наверное, ей принесет больше денег, а какой вариант там будет более приятен. Вопрос в том, что она не может выбрать между вариантом, который будет более приятен, и вариантом, который в будущем принесет много денег. Вот в чем проблема-то. И в этом смысле эта проблема не
решаема.
Вот так не табличка решаема.
А как? Давайте версия Александра. Как все-таки для человека, который уже, честно говоря, подустал, да, от того, что он все время боится выбрать, и все это ищет там какие-то там в знаке природы монеток и фасоли, все-таки хотел бы получить какую-то инструкцию, методологию, как правильно сделать выбор. Подскажите нам, пожалуйста, Александр.
Ну, понимаете, я вот абсолютно не психолог, поэтому я такие советы
как антрополог
давать не буду, но мне кажется, что здесь проблема не в страхе выбора, а проблема в уверенности в себе. И работать надо над уверенностью в себе. И вырабатывать себе эту уверенность в себе как бы напролом. Вот я хочу это, и вот я буду брать точно совершенно зеленое, а не круглое.
Есть выбор мой и неправильный.
Да. То есть, видимо, вопрос-то на самом деле в этом случае в уверенности в себе.
Но это мы возвращаемся к тому, о чем нам говорил Вячеслав. Разрешите себе свой неправильный выбор,
ну,
да, и примите себя вместе с своим неправильным выбором.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Есть ли какие-то условия или признаки из эволюционно-антропологической точки зрения, с психологической, когда точно нельзя принимать решение? Да,
нельзя.
Вот нельзя. Вот сейчас ты не должен принимать никакого решения. Иди отдохни. По каким признакам мы понимаем, что ты сейчас не готов принимать решение?
Насчет не готов не знаю, но существуют как бы религиозные группы, в которых принято не принимать решения, где любые решения принимает Бог. А ты всего лишь волеизъявитель Бога. И поэтому все твои решения, они, конечно, существуют, все твои выборы, они существуют, но они очень минимальны. Мы сажаем в этом монастыре там морковку или мы сажаем петрушку.
Нет, ну, например, в христианстве, кстати, вопреки стереотипам, не свободы выбора нет. Христианин как раз, например, очень свободен, да, Господь говорит, ну, ты свободен делать. Вот есть мои заповеди, а дальше ты сам принимаешь решение, делать или не делать. Я, на самом деле, имею в виду другое.
Я имею в виду монастырь, где все поведение регламентировано. У тебя нет выбора, а ты одеваешь одну и ту же рясу, ты как бы читаешь одни и те же молитвы, ты под каждый праздник твое поведение строго регламентировано.
Но это только говорит о том, что однажды ты сделала выбор прийти в этот монастырь.
Да. Да,
и дальше ты решаешь, ты его сделала правильно.
Или
тебя заставили, особенно когда мы говорим про секты. Все-таки я говорю сейчас про другое, про такую бытовую ситуацию нашу, да. Но вот я, например, знаю, что мне точно, вот я про себя знаю, что никогда нельзя принимать решение, когда там я, например, раздражена или у меня плохое настроение. Вот точно я знаю, я говорю себе, Наташа, отдохни, потом будешь принимать решение. Вот какие еще есть признаки, когда не надо?
Вот, по сути, вы совершенно верно заметили. Вот в ситуации, где не требуется, ну, это, как правило, стрессовые ситуации, где не требуется, скажем так,
бежать
решать мгновенно, да, то есть нету непосредственной угрозы для жизни, здоровья, то нельзя принимать решение именно в состоянии стресса. То есть, безусловно, нужно успокоиться, то есть позволить как бы своему душевному состоянию прийти в какое-то равновесие, и тогда как бы ситуация может проясниться для нас. То есть, когда мы вот на взводе, естественно, что мы видим все, воспринимаем искаженно. Поэтому первое и, наверное, главное условие, любые решения, если, скажем так, ситуация позволяет, конечно, мы принимаем в ровном, спокойном состоянии духа.
А если ты позитивно что-то, ты так ну, позитивно взволнован и возбужден, и очень-очень-очень хочешь, да, вот ты видишь это платье, и ты понимаешь, что у тебя денег на него, вот ровно до зарплаты 10 дней дожить, но ты очень-очень-очень хочешь, ты прямо испытываешь необыкновенный позитивный подъем.
Так это же тоже проявление стрессовой реакции.
Ну да. Ага. Не имеет отношения. То есть,
да, стресс это не специфическая, это, вернее, специфическая реакция на любые раздражители. То есть, будь то плохо в нашей жизни что-то происходит, или наоборот, какой-то. Ну,
адреналинчик.
Великое. То есть только на холодную голову, да?
Да,
то
да.
Есть интуиция в возбуждении, в стрессовом не помогает, не обостряется.
Нет, нет, нет. Это скорее, ну, по сути, это мы наоборот себе вредим таким образом. То есть мы совершаем именно такие необдуманные, неоправданные поступки. Потому что эмоциональное состояние оно требует выхода. Это требует каких-то действий, и мы это совершаем, но по факту вопрос, действительно ли мы сделали этот выбор, если бы просто немножечко бы успокоились.
Так, хорошо. Значит, что я понимаю? Я понимаю, что нельзя делать выбор, а если вы боитесь делать выбор, то не надо делать его в состоянии любого возбуждения, позитивного или негативного, то есть вам нужно все-таки как-то заставить себя остыть, да, погулять на холодную голову. При этом я понимаю, что рационализация не всегда помогает, да, вот все-таки из вашего спора, это, да, то есть Вячеслав считает, что рационализация помогает сделать правильный выбор, Александра не... Для Александра это не очевидно.
Ничего не помогает.
Я бы здесь все-таки разделил бы. Если речь идет, ну, Александра совершенно верно сказала, что если как бы идти к первопричине, то вот проблема выбора чаще всего именно как проблема возникает у человека, скажем так, заниженной самооценкой. То есть по какой-то причине он не уверен в себе и не уверен в своих действиях, не уверен в своем праве, не уверен во многих вещах касаемо себя. И если уж идти туда, то да, здесь нужно работать, наверное,
или
с психологом.
Или он перфекционист, да, когда он себе слишком много. Мы, кстати, знаете, что хочу сказать, что практически каждый второй страх, который мы разбираем, у нас упирается в проблему перфекционизма.
Синдром
даже больше,
отличника.
Чем, да, синдром отличника.
Ну, это
да.
Привет из такого, в кавычках, безоблачного детства. Поэтому здесь однозначно, если есть перфекционизм именно как проблема, которая не является каким-то мотиватором, а именно вот излишне истощает человека на пути к своим целям, то здесь нужна помощь психолога. Здесь
то есть
какие-то...
мы понимаем, да, прямую связь, что если ты перфекционист, то это тоже страх сделать неправильный выбор, да, ты себе не простишь, вдруг ты сделал выбор не на пятерку, а на четверку с плюсом, да, и это уже...
Ну да, ну просто здесь есть...
Хорошо, как будто бы.
Некая норма, которая, ну, дозволительна, скажем так, и есть все-таки уже какие-то патологические состояния, где действительно нужна уже определенная психотерапия.
Можно прожить жизнь, как вы считаете, не делая выбор? Вот есть же классно, есть много всяких сюжетов, фильмах, да, там всегда говорит, да, когда человек, ну, как будто он отказывается от того, чтобы делать выбор, да, и следует каким-то там знакам. Но в менее такой ультрированной форме можно прожить? Можно всегда. Вот не идет автобус, полчаса уже на остановке. Я знаю таких людей, которые так. Вот если он говорит, я стою на остановке, вижу, что автобус не идет и не идет, значит, мне не надо ехать. Развернулся, пошел домой.
Ну, это тоже выбор.
А, это тоже выбор.
Ну, тоже знак судьбы получается.
Да, здесь просто человек руководствуется другими принципами в выборе. Но выбор так или иначе происходит. Нельзя говорить «да» любой возможности. Потому что если две возможности перед нами, мы так или иначе скажем «одной нет». Поэтому выбор, он присутствует, это наша жизнь. И это нормально, и это здорово.
Александр, а как-то вот страх выбора от общества к обществу меняется в разных культурах, может быть, в разных временах, в разных эпохах? Мы видим какую-то эволюцию вот этого феномена выбора, культуры.
Знаете,
выбора?
Наше прекрасное европейское общество, современное, оно построено на таком торжестве индивида. Мы говорим о свободе воли, о праве личности, и, соответственно, подразумевается, что у человека есть права выбирать все от кофточек до президента. Но в целом, как бы, огромное количество культур, которые мы называем традиционными, они называются традиционными, потому что там выбор важных вещей обычно у человека, ему предписан данной социальной группой. То есть там девушка в русской деревне традиционная, она могла, конечно, выбрать... Что она могла выбрать?
Жениха нет?
Нет.
Ну вот это вот русской, как раз...
Нет? Там договоренность родителей.
Вот как раз она могла... Ну, как бы, если повезет, она могла симпатизировать парня и как бы попросить, ну, как бы намекнуть, чтобы он, как бы, его родители...
Сват отправили.
Да, но если, в принципе, как бы, решение принимали родители, поэтому они могли принять это решение без всяческого ее участия.
Колодец... Или в кастовых культурах в них нельзя перейти.
Там, вряд ли там она могла выбрать между платьями, потому что вряд ли там у бедной девушки там могло быть два или три повседневных платья. То есть выбор был очень сужен. Он, конечно, был. Там вариант пойти к колодцу подлиннее, вариант пойти к колодцу поближе. Но, в принципе, он был очень обыденный. Что касается важных жизненных решений, то обычно этот выбор делали за людей. И вот это как бы сообщество делало за людей. И вот это очень интересный эффект, потому что чем больше в таком сообществе выборы делали за людей, тем больше, например, развивались всякие обрядовые гадания, в которых некоторую силу спрашивали, какой выбор будет в будущем. Так, например, в той же русской деревне, где в крестьянской культуре выбора у женщины было, ну, очень мало, на святки девушки гадали, постоянно спрашивая, ну, как бы, некоторую такую нечистую силу, ну, или абстрактные какие-то потусторонние силы, о том, кто будет женихом. Покажи жениха, каков он будет, из какой деревни, там, будет ли урожай, гадали все. То есть, грубо говоря, что такое гадание? Гадание – это запрос некоторой внешней силы на то, о том, какой будет выбор и какой он будет, и будет ли он правильный. Какой у меня будет жених, и будет ли моя жизнь с ним счастливой. То есть даже в этих гаданиях мы показываем, что мы отдаем право, как бы, выбора вот этой вот внешней силы, которая за нами это решает.
То есть это страх, который, если не прирожденные, то формировавшиеся поколениями.
Вот тут я как раз поспорила, потому что нету слова «страх» здесь лишний. Проблема как бы за человека в социуме решает социум, за человека в обществе решает в общество. Но тут нету страха, понимаете?
Но чтобы... Человек-то потом боится, если общество отказалось, нет, позвольте, ему подать знак.
Нет? Позвольте. Значит, чтобы человек боялся выбора между двумя кофточками, он должен знать, что они могут быть в принципе две. Знаете, вот, например, на Кубе, в социалистической Кубе, где я много жила, сейчас, недавно, пару лет назад, там было очень нехорошо со снабжением едой. В частности, там, как и в советские времена, 80-е, 70-е, там было продукты доставались перебоями, и уж там точно не было выбора продуктов.
Угу.
Поэтому, когда мои родственники из Кубы приехали и попали в немецкий супермаркет, где там 30 вариантов йогурта...
Они не смогли выбрать.
У них, у девочек случилась просто такая вот, как бы, они просто стояли, они не могли выбрать. Я ходила с ними в магазине, они говорили: «Саша, выбери за нас, мы не можем, мы не знаем». Мы не умеем, потому что как бы у нас не было вообще никогда в жизни ситуации, как выбрать 30 из 30 вариантов йогуртов, очень похожих, один.
И как вы решили эту проблему?
Ну, я им долго... Я брала наугад какие-то йогурты, они просто пробовали, говорили, нравится, не нравится. В целом, понимаете, как бы в этих культурах, где нет вероятности выбора, выбросили джинсы, вау, покупаем. Да как кому? Там нету варианта, они синие или черные, просто покупаем. В такой культуре как бы и... Ну, как бы стресса выбора не будет. Стресс выбора возникает тогда, когда вообще выбор есть. Когда мы должны выбрать из 5 кофточек одну, и мы должны в этой кофточке появиться, и должны отличаться от других, by the way, это тоже очень важно. Потому что мы там все идем на вечеринку, и мы знаем, что мы должны быть красивой.
Потому что мы тоже объект выбора, да?
Да, и в красивой и разной одежде. Угу. И вот только в такой ситуации возникает стресс, потому что в обществе, где такого повседневного выбора нету, и стресса никакого особенно нету.
Друзья, Спасибо огромное за интереснейший разговор. Мы разобрали страх, который, может быть, вовсе не страх выбора, и при этом коснулись довольно глубоких и глубинных вещей. И это удовольствие я получила сегодня с Марией Любимцевой, с моим менеджером, копирайтером, которая, ну, скажем так, использует монетку чаще всего для того, чтобы сделать правильный выбор. Вячеславом Смирновым, психологом и гипнотерапевтом и антропологом, кандидатом филологических наук Александрой Архиповой. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст Web Story в Google Play, и комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@ria.ru. Хорошо, если это будет аудиофайл. А задать ваши вопросы или предложить страхи вы также можете в нашем инстаграм-канале подкаст РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе, друзья, нам бояться не страшно. Спасибо.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.